Всем привет! Сегодня с нами Карина, новорожденная мама.
Привет! Ну что, давай начнем наше интервью. Наш первый вопрос сразу в лоб. Опиши свой послеродовой период одним словом.
Ого! Одним словом? Наверное, господи, непонятно. Можно так сказать?
Mm-hmm, да.
Абсолютно непонятно и даже, я бы сказала, непредсказуемо. Так лучше. Потому что каждый день... Он не похож на предыдущий. Каждый день происходит что-то новое. И абсолютно никакой предсказуемости, абсолютно никакого планирования. Так все максимально спонтанно, хаотично и с течением жизни, так сказать.
Угу. А встречу с малышом можешь одним словом описать?
Ой. Первый раз, ну, смотри, когда он только-только у меня был на ручках. Ну, это прям, не знаю... Это не радость, это какая-то высшая степень радости. Какое-то счастье, наверное, эйфория, вот я даже так сказала. Но мне было его так жалко. Он так плакал, я его так обнимала, мне было так его жалко. Такой маленький.
А почему жалко?
Мне хотелось его так срочно согреть, обнять, поцеловать, сказать, что все хорошо, человек, ты справился, я справилась. Мы наконец-то встретились. Вот, и все самое тяжелое позади.
Ну, здорово, да. Слушай, эйфория, это, конечно, очень здорово испытать. Сразу после родов. Потрясающе.
А как ты ощущала свое тело сразу после родов?
Ну, на самом деле, у меня... Сейчас подумаю. Тело. Скажу так, что тело хорошо поработало. Я ощущала такую, скажем так, усталость, наверное. И... Первое, что меня очень удивило, ошарашило, это, конечно, живот, как он выглядит сразу же после родов, что я вообще, в принципе, не представляла, как это будет, что он такой, как сдувшийся шарик, и там действительно воздух, и я была прям удивлена, я думала, ёлки, как теперь с ним делать, как с ним ходить, то есть для меня было удивительно, насколько вообще произошло это изменение, то есть я привыкла к себе за время беременности, какой он большой. И потом вот, как только малыш родился, я думала, ого, и как теперь это все будет обратно собираться? Ну, я как бы не сомневалась в том, что тело справится с этим. Мудрее, чем мы все вместе взятые, оно знает, как ему... Если оно уже знает, как создать ребенка, то оно уж точно знает, как восстановиться и собраться после всех этих процессов. Но на самом деле, да, я была удивлена тому, как тело теперь выглядит по-другому.
А вот через неделю, например, уже были какие-то изменения? Через неделю после родов тело поменялось?
И твои ощущения?
Я на самом деле благодарна очень телу за то, как прошли роды, как прошел послевосстановительный период, потому что у меня не было каких-то болей. Да? Вот у меня подружки рассказывали, что у них были какие-то швы или разрывы, что это все ныло, что это было больно. У меня, на самом деле, вот первые только 2-3 дня я ощущала вот именно там в районе промежности, да, какое-то, не то чтобы боль, но все равно ощущения, там, как сказать, напряжения были, когда в сильных мышцах что-то типа как синяк вот такое. Пока не трогаешь, не болит, но если ты, например, сел как-то вот неудачно или там лег, то ты чувствуешь это место, что там, блин, там как что-то было, какая-то активность была. Вот. И через неделю... Ну, то есть я уже смотрела на свой живот, он там потихоньку начал собираться, я ему помогала там разными упражнениями. Я очень много лежала, ну, то есть первые там 3 недели, например, я была вообще полностью в кровати. То есть никаких лишних нагрузок у меня не было на организм. Вот, и потихоньку, мне кажется, я уже поняла, да, что тело возвращается, тело восстанавливается, там с ним все хорошо. Ага, там самое интересное с телом, это когда пришло молоко. Про это почему-то никто не говорит. Я не знаю, есть у вас этот вопрос или нет дальше. Но когда я готовилась к родам, готовилась там, во время беременности, то есть там читала какие-то лекции по грудному вскармливанию, там всегда вот есть то, что первый период там молозило, и потом приходит молоко. Я говорю, ну, приходит. Но как оно приходит? Это нигде не описано. Я была просто в шоке, когда в один момент там, ничто не предвещало беды, и у меня тут как будто бы, я не знаю, грудь превратилась из первого в третий размер за 10 секунд буквально. И я такое ощущение, как будто у меня там вот пластическая операция по увеличению груди бесплатно. Меня тогда вставили вот так вот молниеносные какие-то имплантанты. Я очень смеялась, говорю, Лёша, иди посмотри, как выглядела моя грудь, если бы я сделала себе операцию по увеличению. И она была очень такая твердая. И это было вообще у меня вот это самый главный шок после родов, это вот именно что происходит с моей грудью. Ну, там сколько-то пара дней, компрессы, какие-то такие массажные легкие движения. Ну, как бы все это нормализовалось и стабилизировалось, но вот это первое ощущение, я, конечно, была вообще в шоке. Так что будьте готовы к тому, что это что-то необычное. Можно сфоткаться и посмотреть потом, если вдруг там. Как это быть с большой грудью?
Ой, слушай, здорово, это круто. Это потрясающе, что ты даже в этом находишь позитив. То есть случилось какое-то событие, к которому ты оказалась, например, не готова, тело вдруг стало меняться резко, и все равно ты быстро нашла способ с этим справиться, там, наверное, что-то поискала, загуглила, что делать, и не растерялась, все получилось.
Да, но на самом деле у меня еще. В то время, как я была беременна, у меня еще одна подружка тоже где-то на месяц позже, она забеременела, но у нее уже это второй ребенок. Она уже опытная. Поэтому как только там что-то у меня происходило, я сразу писала ей: Лера, слушай, тут такое дело. Ну-ка подскажи.
Ну, это тоже путь, да, как бы иметь какого-то.
Да, ну, то есть либо какая-то подруга, либо кто-то опытный, но еще и хибама мне тоже очень сильно помогала. Она у меня прям вообще какая-то очень мировая женщина, потому что она мне приносила и какие-то самодельные штуки для груди, для того, чтобы не было контакта между грудью там, и тканью, чтобы воздух попадал, и какие-то капустные листья, чтобы это компресс. В общем-то, она всеми способами, методами пыталась мне помочь, чтобы все было хорошо.
Ну, ты сказала, что ты лежала вначале много, ты неделю, да? А что тебе еще помогало восстанавливаться?
Я лежала, ела даже в постели вместе с малышом. Спасибо моему мужу, который заботился о нас все это время, взял на себя все заботы, все их опыты. Вот. Потом мне в роддоме еще показали восстановительные упражнения с дыханием. То есть там условно просто глубокое дыхание животом, и при этом в нескольких разных вариациях. Вот. Еда, питье, очень много воды. У меня всегда с собой бутылочка была рядом. Теплое, холодное там настроение. Как в зависимости от погоды, вернее, какая вода. Mm-hmm. Плюс еще, если я куда-то вставала, что было очень редко, я подвязывала живот. Вот. В роддоме я вообще и выносила чуть ли не в руках. Потом тоже дома я уже начала подвязываться. Вот. Что еще? Ну и все, да, то есть такие какие-то минимум телодвижения, скажем так, максимум горизонтального положения.
Да, здорово. Ну, а вернемся вот к общему периоду послеродовому. Когда ты к нему готовилась, у тебя были какие-то ожидания? Какое будет представление?
На самом деле, мне кажется, я мало готовилась к послеродовому периоду. В основном, во время беременности готовишься обычно к родам, да, к тому, как это пройдет, и техники, медитации. А потом, что будет потом, там разберемся. Но, на самом деле, я вот сейчас себе и всем посоветовала готовиться именно к тому, что будет после, настраиваться на то, что будет после. То есть мне... Я никогда не понимала, когда там девочки говорят, что я там не могу пойти помыть голову даже. То есть малыш у меня всегда в руках, или там попить чай. Да блин, что это какая-то фигня? Как можно не мочь пойти попить чай? Можно. Ну, то есть... Иногда даже сложно дойти до туалета, потому что малыш, он на руках, он там ест в данный момент, грудь не отпускает, а ты уже как бы хочешь там в туалет сходить или там умыться, или чай попить, или что-то еще сделать. То есть навсегда это физически комфортно с ним на руках пойти, а как бы отобрать у него грудь, сказать так, подожди. Ну это... Вы представляете, вы едите, у вас такие, так, подожди, сейчас я вас ложку заберу, ты посиди. Блюдо вкусное, горячее. Сейчас вернемся, тебе дальше продолжишь свою еду. Вот. Ну, то есть у меня на самом деле настроение волнами. Да? То есть очень сильно волнообразно. И когда малыш там спокойный, покушал, спит, у меня есть время на себя, у меня вообще классно. Я там чай попила, и там что-то подумала, там развесила какие-нибудь вещички, постирала. Когда малыш, например, что-то капризничает, или там погода поменялась, все бывает, и он не отпускает меня от себя, здесь у меня начинается тоже уже какая-то прям уныние, то, что я не могу ничего сделать. И мне кажется, что это никогда не закончится. Он никогда не перестанет там плакать, или он никогда меня не отпустит, все время будет меня есть, потому что уже 3 часа он на груди, и еще там непонятно, сколько он будет рядом. То есть в самом, ну, как бы в моменте, когда что-то вот идет трудно или там не так, кажется, что это никогда не закончится. Из-за этого становится прям очень грустно и тяжело. Но при этом я еще там, когда не очень регулярно или там не очень много спишь, все равно усталость накапливается. И плюс еще мы с Лешей вдвоем, с моим мужем. У нас здесь нет родственников, никакой помощи и поддержки, поэтому и он тоже устает, взяв на себя все. И я постоянно с малышом. Нужно очень, короче, морально настроиться на то, что первые, не знаю, месяц, два, три будет непонятно, будет непредсказуемо, будет по-разному, будет легко, будет трудно, будет как-то малыш будет меняться, ты только привыкнешь к одному, что он спит там 10 раз в день, потом на следующей неделе он спит уже 5 раз в день, и это все постоянно перестраивается. Мне, как человеку, который вообще очень любит структуру, системность, планирование, график, чтобы все было четко по полочкам, с ребенком это вообще не работает. У меня даже есть приложение, в котором я записываю, типа, вот он начал спать, проснулся, уснул, или там поел, чтобы хоть как-то увидеть закономерность, когда что следующее произойдет.
Ну и как, помогает тебе приложение?
Нет. Не помогает, потому что я могу думать, что ну вот, вот сегодня вот мы с 12 до 2 спал, значит, завтра мы пойдем гулять. Ага, пойдем. А, вот, еще самое главное, ничего не планировать, потому что, я не знаю, закон подлости, закон жизни так работает, потому что 3 дня, может быть, все там одинаково в графике, на 4-й день ты подумаешь, ну вот, значит, если 3 дня было одинаково, сейчас я спланирую какую-нибудь активность, сделаю вот йогу в это время. Все, ждешь уже сейчас, вот в 12 часов он должен уснуть, и я йогу сделаю. Сейчас он уснет, а он не засыпает. Потому что когда тебе надо что-то очень сильно этого хочешь, оно не произойдет. Поэтому главный девиз моего вот этого новой жизни с малышом — это максимальная спонтанность и ничего не планирование.
Да.
Если будет время, если получится, хорошо. Если, потому что вот эти вот жесткие рамки — это вообще погодно про детей. Это
да.
Маленький учитель для того, чтобы мама училась расслабляться и
да, очень похоже. Вот дети, они всегда жизни. Приходят, мне кажется, с какой-то миссией для нас, да, каждому свое, может быть, у них совпадающие, но в основном это очень такие... Мне очень откликается то, что ты говоришь, вот эти вещи, да, спонтанность, ничего не планировать, дети сами решают, да, это так и есть, но обязательно все меняется. Вот это точно.
Я просто научу потом планировать тоже.
Так точно, так не будет всегда. Хотя это очень сложно в это поверить сейчас, это, но будет по-другому.
У меня не было никаких иллюзий на то, что будет легко, или там будет классно, или будет эйфория. Но я не думала, что я буду столько плакать. То есть, потому что бывает иногда, особенно вечерами, когда просто я сижу, его кормлю, или просто сижу, и слезы у меня бегут сами просто от усталости, от напряжения, от накопившегося вот этого недосыпа и всего. Ну, как бы, не знаю, это эмоции, все находит выход в таком формате, в формате слез. Ну, бывает, да, тяжело. Я не хочу никого, конечно, пугать, но лучше знать заранее, чем.
Ну, и знаешь, предупрежден, вооружен, да, есть такая фраза, и если как бы другие будут знать о том, что можно готовиться вот к этому, или строить ожидания, или не строить ожиданий, то уже у них будет формироваться некая картинка того, что может быть так, может быть по-другому. Мне кажется, однобокость, когда кто-то говорит, ну, вот будет обязательно да, так, да. Даже, может быть, и не розовый, или наоборот, кто-то может, наоборот, ужастики рассказывать, что будет все плохо. Женщина уже сразу настраивает себя, что будет все плохо. Оказывается, не так. Или наоборот, да, розовые облака тоже. То есть где-то какая-то золотая середина, она всегда нужна. Плюс это все у каждой женщины по-разному проходит. То есть тоже надо понимать, тоже не все думают.
Это еще многих факторов. Да, какой малыш, какая мама, как пошли роды, как вот это все, их жизнь сейчас организована.
Да. Ну вот ты заговорила про настроение, про эмоции. Вот какие вообще, вот во всем послеродовом периоде, какие эмоции доминировали или продолжают доминировать?
Ну, наверное, это будет смесь каких-то различных. Первое, самое позитивное, это вот радость какая-то, вдохновение, когда малыш доволен, когда он сыт. Даже смешно иногда, как он ест, пыхтит, старается. То есть тут такая, очень-очень мило все. То есть ну, много такого окситоциновой радости, скажем так. Эмоции еще. Не знаю, тревожность — это эмоции или нет. То есть, да. Бывает иногда, когда я не понимаю, например, да, что сделать. Или когда со здоровьем какие-то у него, там, например, была желтушка первое время, и нужно было постоянно наблюдать, постоянно его как-то выхаживать, да, чтобы помогать ему справляться с этой болезнью. То есть, я переживала за то, что как у меня получится, что ему нужно сейчас сделать, чтобы ему стало хорошо, как ему помочь с этим справиться. Какая-то, я не знаю, у меня на самом деле еще бывают периоды абсолютной какой-то безэмоциональности. То есть это наверное, эмоции, отсутствие эмоций, когда просто настолько все идет по кругу, и это день сурка, что просто я сижу, смотрю в потолок и ничего не ощущаю, ничего не чувствую, никаких эмоций. Я просто нахожусь где-то вот нигде. И это, наверное, такая моя пауза о том, чтобы не переживать, не радоваться, не балансировать между вот этими двумя сторонами в какой-то великой радости и великой тревожности и печали. Просто вот перезагрузиться и абстрагироваться вообще от всего, чего происходит. Не испытывать ничего. Это, кстати, для меня тоже было новое, что может быть состояние, когда ты не испытываешь никаких эмоций вообще. То есть ты настолько устал или опустошен, что у тебя просто вот нужно время для того, чтобы что-то новое снова появилось у тебя, и просто перезагрузиться.
А было что-то, что тебя злило, например, раздражало?
Да, когда он, например, не засыпает уже 3 часа, а я 3 часа не могу пойти поесть. То есть когда я что-то хочу сделать, но не могу, и не могу это никак исправить. То есть я не могу его усыпить так вот по щелчку пальцем, да, потому что он сейчас решил по-другому действовать, или он решил поесть. У меня, наверное, самая большая злость, да, или самый большой вот какой-то стресс или негативные переживания, когда я хочу сделать что-то для себя, но у меня нет такой возможности физически это сделать. Я начинаю психовать, хотя понимаю, что, блин, но это все какой-то вот такой замкнутый цикл. Опять же, не планируйте, не ожидать. Mm-hmm. Получилось спонтанно сделать хорошо, не получилось хорошо. Ну, как есть, да. Вот, то есть, ну, это больше всего злит. Но это не вина малыша или каких-то обстоятельств, это просто, блин, проблема с организацией.
А вот как ты думаешь, как можно из этой ситуации, ну, сейчас или в будущем, как можно с ним справляться самым наиболее благоприятным путем?
Ну, я очень вообще и до беременности часто практикую медитации и разные практики осознанности. Мне кажется, самый простой способ в любой напряженной ситуации — это остановиться и подышать. Просто хотя бы сделать вдох-выдох и понять, а что сейчас вообще происходит? Что происходит со мной? И вообще, про что сейчас эта ситуация, да? Почему я начинаю закипать, почему я начинаю переживать или начинаю стрессовать? Что я хочу, что на самом деле происходит? Где мои ожидания не совпадают с реальностью? И вот это именно дыхание — это то, что у нас есть всегда, да? Это то, что ты можешь закрыть глаза и просто начать сразу же. Тебе не нужно вставать за этим, тебе не нужно никаких там оборудований и телефона. Просто можешь закрыть глаза, понять, ага, вдох-выдох, так, успокаиваемся. Это как бы 2 секунды, и уже из нового вот этого состояния, из этой паузы, принять какое-то новое решение, сказать, слушай, ну, что-то я гоню, наверное. Что-то тут, наверное, дело во мне, поэтому надо как-то расслабиться просто и продолжать лежать, и попросить мужа просто принести стакан чая, и как бы никуда не идти за ним, а остаться там, где я была, просто выпить этот чай в другом формате.
Я думаю, что это будет тебе помогать и в дальнейшем тоже.
Да.
Потому что жизнь с малышом будет меняться постоянно, еще достаточно долгое время. Потребует от тебя все время какой-то адаптивности на этом пути.
Особенно когда он в чистеньком одежде найдет какую-нибудь лужу, сразу выйдя из дома, потом как бы вдох-выдох, потом постираю.
На каждом этапе, на каждый месяц, даже неделю будет что-то новое происходить, да, вот как ты назвала, там, 10 раз там, в день, потом 5 раз в день, потом еще что-то будет меняться, и оно постоянно меняется. Ну, иногда дети бывают, что какой-то себе режим вырабатывают, иногда нет, непонятно. Ну, и с таким, мне кажется, инструментом в руках, я думаю, у тебя огромные шансы справиться с прям самым экологичным способом для всех.
Почему ты скучаешь? Привет. Есть что-то такое?
Да, очень хочу чаще гулять и куда-нибудь съездить. Ну, то есть у меня не получается сейчас выходить каждый день на улицу, потому что я пока не научилась еще его сонного перекладывать куда-то в кроватку или в слинг, чтобы он не просыпался. Это вопрос именно в организации того, как с ним выйти. У меня нет проблем с тем, чтобы покормить его, уйдет на улицу, но вот этот первый шаг, чтобы собраться, одеться, взять его с собой и выйти, он самый сложный. Поэтому у меня день через день, или иногда там 2 дня мы не ходим на улицу, там, потом 3 дня ходим, то есть по-разному. Вот. Скучаю, да, по прогулкам, по каким-то поездкам, путешествиям, потому что сейчас из-за ситуации, mm-hmm. и из-за малыша вообще непонятно, куда мы сможем выбраться. Я пока что не скучаю по времени с собой, потому что все равно сейчас вот я уже потихоньку начинаю там и йогой немножко заниматься, то есть какие-то мои привычные ритуалы возвращаются ко мне обратно в жизнь. Ну и, конечно, Ну, это не относится к родам, но я очень скучаю по родственникам, по родителям, которые... Ну, то есть я очень даже как сказать, расстраиваюсь, что, например, моя бабушка, да, своего правнука, ну, понятно, она когда его увидит. И очень хотелось бы разделить вот эти первое время, первые месяцы с близкими людьми, чтобы они тоже познакомились с новым человеком, имели возможность тоже быть рядом с нами. Не так, что через год мы приедем к ним, вот с нами еще человек приехал, знакомьтесь. И они как бы пропустили вот этот весь период, когда он был еще таким теплым, сладким пирожочком.
Ну, да. Но, знаешь, с другой стороны, это касается вообще всех людей, живущих на расстоянии, родственников.
Да.
Потому что вот даже если бы не ситуация, вы могли бы увидеться сейчас, но все равно какой-то потом долгий промежуток времени. Mm-hmm. То есть это тоже, наверное, то, что стоит сейчас, к чему привыкнуть, то что... Ну, все живут далеко, и встречи... Ну, много жизни сейчас уходит в виртуальную реальность.
Ну, да.
Реальные встречи не так регулярно, как хочется. Ну, понятно. В целом твои, как сказать, вещи показывают скучающим. И очень понятно откликаются в моем сердце. А чем ты по-настоящему наслаждаешься сейчас и вот в самое первое время?
О, что можно лежать, тупить и смотреть сериалы. Без зазрения совести. Без того, что мое время потрачено неэффективно, там или что-то еще можно просто втыкать и смотреть очередной сериал.
Супер.
Шутки. Нет, на самом деле, первая неделя еще после родов, когда была. Мне кажется, это была вообще какая-то фантастика, потому что я никогда в жизни не ощущала на себе такую заботу и внимание со стороны людей, когда у меня реально было ощущение, как будто весь мир вращается вокруг нас с малышом. Потому что и вот после родовом отделении в госпитале за нами очень хорошо ухаживали и медсестры, и акушерки. Потом, когда мы приехали домой, тоже муж взял на себя всю заботу. И... Мне прислали какие-то друзья подарки, звонили, поздравляли, писали. Я там не всегда могла им ответить. Вот. Но я почувствовала какую-то такую безусловную любовь, безусловную заботу. И вот это, наверное, я никогда в жизни раньше такого потока, такого объема любви, тепла на себе не испытывала. И я даже писала про этот пост, что в один момент я просто лежала на кровати и плакала от того, что насколько я... счастливый человек, что я испытываю вот эти все чувства и могу купаться в любви вот этой безусловной от окружающих меня людей. Вот это было прям вообще спасительное состояние в первую неделю.
Ты назвала людей, которые тебе помогали, да, больше всего? Что для тебя было наибольшей помощью?
Наверное, это то спокойствие, которое они мне дарили. То есть, когда есть люди рядом, и ты чувствуешь от них какую-то опору, поддержку, и ты понимаешь, что все хорошо. Да? Что бы ты ни сделал сейчас, это не может быть правильно и неправильно. То есть они мне дарили какую-то такую прям уверенность и спокойствие в том, что все, что сейчас происходит, это ок, это хорошо, это правильно. Вот, и без них, наверное, я бы впала в какую-то там панику, типа трясущиеся руки, а что делать, куда бежать, как поесть, как ему спать, как, куда помыться. Здесь, когда вокруг тебя есть такое спокойное, стабильное окружение, есть люди уравновешенные эмоционально и психически, на которые ты можешь опереться, и на которых ты можешь сказать, отгрузить им часть своих эмоций, и они спокойно это все примут, вот это на самом деле очень сильно помогает. Такая внешняя опора и внешняя стабильность.
Если у тебя когда-нибудь еще будет ребенок, что бы ты сделала по-другому в подготовке к послеродовому периоду?
Первое, это я бы нашла человека, который бы готовил нам еду всем, и мужу, и мне. Потому что, ну, на самом деле, сбагривать все на мужа, этот процесс готовки и закупки продуктов, это все равно как бы большая такая работа. И он и так как бы много на себя берет. Если можно чем-то ему помочь и облегчить его состояние, то я думаю, что вот бабушку выписать или там человека нанять, который будет приходить готовить, это было бы здорово. Еще я, наверное, я очень люблю природу. Вот мы уже с Лешей обсуждали, что у нас в России у родителей есть дом большой загородный, они там живут с момента карантина, из всего, и там как бы доступ к природе очень близкий. Я бы хотела, наверное, именно первое время с малышом иметь возможность быть не в квартире, а в каком-то доме с выходом вот, хотя бы на травку, на лужайку. Да, если получится у нас организовать, или мы наконец-то купим свой дом, я буду вообще очень счастлива, потому что мы как бы на своей территории выйти на улицу, держа малыша на руках, ну это как бы не составляет труда и проблем. А это то, что мне сейчас очень не хватает. Поэтому я бы хотела, да, наверное, в каком-то месте, где загородный дом или дача, или что-то такое, чтобы проводить это первое время. Ну, конечно, если это будет зима, то это будет неосуществимо. Хотя зима в Испании или там в Италии вполне себе ничего, наверное. Нет, я на самом деле я очень рада, что я нашла хибаму, да, очень рада, что нашла вот женщину, которая бы весь послеродовый период основные моменты могла помочь, поддержать, сопроводить. Без нее, мне кажется, было бы очень сложно. То есть это она для меня была таким человеком, опытным, взрослым, который знает, как обращаться с малышом, как обращаться с мамой. И по всем вопросам она меня консультировала, она приходила к нам каждый день в течение там, 2 недель, что-то такое. Человек, как бы опыт, у которого я доверяю, и который помогал справиться мне со своей тревожностью. А нормально ли это, что у него вся кожа слазит к чертям? Да, нормально, это там транзиторное состояние переходное, оно пройдет, все будет хорошо. Ну ладно, тогда спокойно дальше живем. Вот, то есть мне кажется, это прям очень важно иметь какого-то человека, не знаю, там, удаленный или вживую какого-то консультанта, именно профессионала, который работает с детьми, у которого большой опыт, чтобы вот иметь первые 2 недели возможность спрашивать, задавать вопросы и лишний раз не беспокоиться. Да? То есть и быть уверенным в том, что сейчас вот все хорошо. И я знаю, что как бы, за день ничего не произойдет. У меня вот есть человек, который завтра придет и с которым я смогу обсудить все, что меня там волнует, не волнует.
И наш завершающий вопрос. Какие бы напутствия ты могла дать другим мамам, которые сейчас беременны? Сколько их ожидает после родового периода?
Ой, мамочки! Не знаю, сейчас, подождите, это сложно. Но, наверное, важно понимать, что все, что вы проживаете, все, что с вами происходит, это нормально, и вы не одни. С каждой женщиной, у которой есть малыш на руках, или которая через это прошла, она вот сейчас на той стороне, в той армии, которая тоже была на вашем месте, которой тоже было тяжело. И это как бы, как сказать, вы не одна единственная, с которой все это происходит, которая все это проживает. Некоторые мои подружки говорят, что дальше будет легче, а некоторые говорят, что нифига, дальше легче не будет. Но я как бы настраиваю себя на том, что дальше будет легче. Если кажется, что капец, все тяжело, то уже буквально завтра все будет по-другому и будет реально легче. Вот. Но не строить ожидания, не строить планов, максимально расслабиться. И вот, наверное, самое главное — это не стараться контролировать процесс, да, отпустить вот голову. Тут очень много я читала во время подготовки к родам, да, что в родах самое главное — это отключить голову, да, пойти максимально в тело, абстрагироваться от того, что происходит вокруг. Вот мне кажется, вот это состояние, абстрагированность от того, что происходит вокруг, и отключение головы, надо сохранить и дальше. Надо сохранить дальше и вот просто быть вот в этом в потоке жизни, открыться изменениям, не сопротивляться им, не стараться там как-то эти какие-то изменения, события под себя подстроить. А вот, наверное, первое время, месяц и два, плыть вместе с течением жизни, и потом уже понять, а как вот в новых условиях я могу по-другому и по-новому выстроить и организовать свою жизнь. Но дать себе время побыть вот в этом состоянии, ничего не делать, никому не быть должной, жить, не знаю, в грязном доме, не убранном, не стиранном, не приготовленном, разрешить себе просто быть вот в этом состоянии и полениться от души, потому что потом малышу нужно будет еще больше внимания.
Очень здорово. Спасибо тебе большое.
Вам спасибо.
Мы тебе благодарим и желаем вам втроем дальнейших успехов и легкого дальнейшего пути привыкания друг к другу. Это все-таки длительный процесс. И пусть все будет у вас также легко, расслабленно, и чтобы вы всегда успевали выдохнуть, подышать и найти новое решение.
Спасибо большое.